11:08. Добрый день еще раз. Доброе утро. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. Сегодня оно посвящено, скорее, все-таки не школьным проблемам, а внешкольным. То есть тому самому времени, когда наши дети остаются между школой и домом, то есть на улице. Что там происходит? Тема сегодняшней передачи – защищены ли наши дети на улице? Получается, что это риторический вопрос. Тема очень серьезная, и мы не раз уже к ней обращались. Пока никаких все-таки средств защиты, панацеи, что называется, так мы и не придумали. Разговоры все сходятся на тему, что раньше было лучше. В основном это главная тема, когда мы говорим о криминальной обстановке в городе. Итак, наши гости сегодня. Инна Светенко, представитель комиссии Московской городской думы по безопасности. Добрый день, Инна, здравствуйте.
Добрый день.
Шота Гаргадзе, адвокат, в том числе и по защите прав несовершеннолетних. Добрый день, Шота, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Олег Зыков, руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав детей. Олег, добрый день, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Дорогие наши слушатели, с сожалением вам все-таки напоминаю, что не работает у нас сегодня СМС, поэтому если мы и воспользуемся средствами связи, то это будет исключительно телефон. Напомню, номер его 363-36-59. Раньше было лучше? Давайте все-таки на этот вопрос для начала ответим. Олег, как вы думаете? Спокойнее?
Да по-разному было. И всегда было по-разному. Я боюсь сейчас увести куда-то в другую сторону разговор, но тем не менее, вот очень много спекуляций сегодня на тему насилия на улице над детьми. И в связи с этими спекуляциями появляются, с моей точки зрения, абсолютно спекулятивные технологии. Вот заберем детей с улицы, и все будет хорошо. Знаете, в какой-то момент времени я для себя усвоил, что статистика — это проститутка, уж простите, это так. Но, тем не менее, читая различную аналитику, имея возможность получать информацию из разных источников, я знаю, что основное насилие, в том числе над детьми, происходит не на улице. И поэтому идея «уберем детей с улицы и таким образом решим проблему насилия над детьми», ну вот это спекуляция. 80% фактов насилия – это внутрисемейное насилие. И 80% – это насилие со стороны ближайшего окружения. Тем не менее, мы пытаемся сейчас анализировать, что происходит в тех регионах, которые ввели закон, который регламентирует...
Так называемый комендантский час,
точно,
для несовершеннолетних.
Мы, в конце концов, сейчас именно это пытаемся с вами обсуждать. Да?
Можно, ну, в том числе и это.
Обсуждать насилие вообще, но мы пытаемся ответить на вопрос, а что с этим делать? То, что насилие есть, в том числе на улице, ну, о чем разговор? Так вот, сегодня есть две территории, которые... имеют такой опыт относительно продолжительный. Более продолжительный Кемерово и менее продолжительный
Краснодарский
край. Так вот, есть абсолютнейшая убежденность, что важно не механически убрать детей с улицы, а понимать, зачем это делается. И если в Кемерово, а у меня очень много коллег моих кемеровских проводят консультации, широко обсуждают свои технологии, в отличие от Краснодарского края, с самого начала поставили задачу, прежде всего, включать психологические службы, социальные программы. И нахождение ребенка на улице после 10 часов вечера – это повод понять, почему он находится на улице. Может, он там случайно находится? А может, все-таки это проблема насилия над ребенком в семье, и тогда нужно заниматься семьей, и тогда перемещение ребенка в семью не должно быть поводом усиления насилия над ребенком. Вот когда включается здравый смысл и понимание, зачем это делается, тогда в этом есть смысл. Ну вот, сегодняшняя моя информация... Не хочу никого обидеть, тем не менее. Моя сегодняшняя информация о том, что делается на юге России в этом смысле, не позитивная. В основном происходит механическое перемещение, там, милиционеры там, с большей или уменьшей успешностью, там, для отчетности или без всякой отчетности, куда-то там отправляют детей, и ничего умного и здравого в этом нет.
Значит, давайте все-таки так договоримся, что так называемый комендантский час, о котором сейчас вспомнил в первую очередь Олег Зыков под девизом «Уберем детей с улицы», да, это все-таки одно из средств борьбы с уличной преступностью и с теми преступниками, которые свои злодеяния в основном направляют на несовершеннолетних детей. Но все-таки, наверное, есть еще кое-какие методы. Потому что у меня, например, другое предложение, альтернативное. Убрать не детей с улицы, а преступников убрать с улицы. Вот как это сделать, не знаю. Вот, может быть, Инна тут подключится. Пожалуйста, Инна, вам слово.
Ну, вы абсолютно правы, что если говорим мы сегодня о безопасности детей на улицах, то это не только разговоры о насилии. Вообще на улице опасно, да, и намного опаснее, чем дома.
И женщинам опаснее на улице, ну, опасно,
того,
и мужчинам опасно на улице.
Не только есть насильники, но, извините, есть и открытые люки, есть и различные моменты, связанные с реконструкцией фасадов и так
пьяные
далее.
Водители.
Пьяные водители. Мы с вами можем перечислять огромное количество опасностей на улице.
Пьяные милиционеры,
и,
да.
Поэтому, если мы говорим о безопасности на улице, то прежде всего самого ребенка, мы сейчас говорим о семейном воспитании, нужно прежде всего в семье подготавливать к тому, что он с раннего детства, возможно, выходит на улицу и может встречаться с огромным количеством опасностей. И не случайно у нас есть такой предмет ОБЖ, над которым многие иронизируют, по-разному к нему относятся, но, тем не менее, это факт. Если хорошие педагоги, которые преподают этот предмет так, чтобы ребенок, выходя на улицу, понимал, что помимо преступного мира есть еще целый ряд опасностей, как себя вести, и даже с преступниками. Ведь я была на уроке в одной из школ по ОБЖ, и мне очень понравилось, когда учитель говорила о том, как себя вести в той или другой, ну, скажем, нештатной ситуации. Да? Допустим, если ребенка хватает человек и тянет в машину посторонний, не надо кричать «помогите», потому что, ну, могут подумать окружающие, что это его родители, родственники, да, а ребенок просто капризничает. А надо кричать: это не мои родители. И помогите мне найти моих родителей. Их телефоны такие-то, такие-то. И вот в этой ситуации ребенок должен вести себя именно так. И мне понравилось, что в ряде школ именно рассматривают различные нештатные ситуации на улицах. И вы знаете, меня поразило то, что даже учительница в начальных классах со своими детьми говорила о том, что даже лазить по деревьям нужно правильно, потому что давайте согласимся с тем, что мы никогда ребенка не убережем от того, чтобы он не полез на то же дерево. И она рассказывала, что не надо наступать на сухие ветки, каким образом нужно делать захват, перехват, рука, нога и так далее, если ребенок уже полез на это дерево. И вот то, что касается преступности, то надо не забывать о том, что даже бывают ситуации, когда не только преступники, а и дети собираются в преступные группы, и они уходят на улицу ночью не только потому, что насилие со стороны семьи, а есть равнодушие со стороны семьи, что родители заняты совершенно другими делами. И, конечно же, с улицы нужно детей забирать, но вот здесь абсолютно прав Олег, нужна адресная работа с каждым ребенком, а не массово вот под гребенку. Всех забрали, перенесли, попрятали, сдали.
Да. Это потом еще что, мы живем вообще в период оккупации? Почему мы должны прятать детей? Я не очень понимаю. Это какой-то странный метод. Давайте уберем детей, попрячем их всех куда-нибудь, чтобы они, не дай бог, на улицу не выходили.
Ну, конечно.
Все-таки, может быть, улицы свои привести в порядок. Инна, у меня к вам такой вопрос неожиданный. А вот вы когда были маленькой девочкой, вас родители как-то готовили вот к таким опасностям и приключениям уличным? Предупреждали о чем-то?
Да, вы знаете, я как раз вот сегодня и вспомнила, готовясь на сегодняшнюю передачу, что моя мама постоянно говорила о том, что никогда не ходи со взрослыми, посторонними.
С незнакомыми людьми не разговаривай.
С незнакомыми людьми не разговаривай. И вот вспомнила тоже эпизод из своей же жизни. Мы играли с моей подружкой в школьном дворе.
В Москве?
Учились в Москве, да, в третьем или в четвертом классе. Ну, то есть совсем были еще маленькие. И подошел мужчина, довольно-таки такого приторно-слащавого вида к нам, и сказал, что, вы знаете, у меня родила кошка, не хотите ли вы пойти покормить моих котят? И я помню, что у меня в голове абсолютно все вот те нормы и правила, которые
учила забыто.
Меня... Все,
да.
У меня котята эти затмили все, что угодно. И спасло, пожалуй, то, что у моей подружки уже была кошка. И она сказала: нет, мы пойдем смотреть моих котят. И вот эта ситуация для меня по жизни показательна. То, что, может быть, мне мало говорили об этом. Может быть, надо как-то говорить постоянно, в какой-то другой форме. Я уж не знаю, как себя вести, чтобы дети все-таки, ну, чтобы у них в голове как-то отбивалось вот, и срабатывало то, что говорят родители. Потому что вот в моей ситуации, ну, просто, наверное, случай сработал.
Ну, я думаю, что так у большинства, кстати, детей.
Это... Ну, вот, к сожалению. Да. И очень важно, чтобы профессиональные педагоги, психологи, которые, слава богу, теперь есть в школе, чтобы они тоже над этим работали, потому что не хватает, видите, родительского...
Что-то.
Да. На мой взгляд, Ксения, немножко не с той стороны начали подходить к решению вопроса, в том числе и местной власти. Например, в Краснодарском крае, когда мы уже говорили о том, что вводится комендантский час. Почему-то, когда есть проблема, мы пытаемся решить их за счет того, чтобы начать с детей. Не с детей нужно начинать. Нужно начинать с того, чтобы, во-первых, ужесточить законодательство, ответственность ужесточить в разы за преступления в отношении несовершеннолетних. У нас на сегодняшний день педофилы садятся на 3 года, а через 1.5 года выходят по условно-досрочному освобождению. Это ненормальная ситуация. Кому-то очень не хочется ужесточать законы в этой сфере, но это делать нужно. Это первое. Второе. На мой взгляд, прежде чем вводить какие-то ограничительные или запретительные меры, в том числе и комендантский час, необходимо подумать об организации досуга для детей. То есть запрещать и сажать дома, да, это мы умеем давно, еще с советских времен. Но дать ребенку возможность выбрать, вот, пошататься по улице, либо заняться в каком-нибудь кружке, как бы это банально ни звучало. Этим мы почему-то заниматься не хотим. А что касается, была ли эта опасность раньше, стало ли ее сейчас больше, на мой взгляд, просто сейчас мы стали говорить об этой опасности вслух, потому что
стали
ни для
об
кого,
этом знать.
Конечно, ни для кого не секрет, что в советские времена все замалчивалось, потому что в нашем государстве должно было быть все идеально.
Только слухами питались.
Именно, да. На кухне какие-то, может быть, разговоры, и то в полголоса, чтобы никто не услышал об этом.
Маньяк, который охотится за женщинами в красном, я помню. Вот такого типа слухи там.
Да. Все это было, но все это замалчивалось, и сейчас стали об этом говорить вслух, и поэтому проблема эта, она существует. И она существует достаточно серьезная.
А вот насчет наказания, вот в годы советской власти, там были более жестокие наказания?
Да, конечно, намного жестокое. У нас, во-первых, были намного больше сроки. Во-вторых, вы помните этот беспрецедентный и ужасный по своей сути закон, который, слава богу, просуществовал не дольше, чем 2 года, когда планка возраста согласия была снижена до 14 лет. Во всем мире эта планка повышается. У нас почему-то она была снижена депутатами Государственной Думы того созыва до 14 лет. Потом все-таки опомнились, что так нельзя, и подняли опять до 16. То есть тенденция у нас такова была в то время, к сожалению, и это дало возможность куче извращенцев, куче насильников чувствовать себя свободно. Тенденция была такова, что вместо ужесточения делали все для того, чтобы они плодились и размножались в нашей стране и чувствовали себя вольготно и свободно. В то же самое время во всех нормальных демократических странах за эти преступления самая строгая ответственность. И что творится в Рунете, в нашем секторе русского интернета? Это просто кошмар. Куда смотрит отдел РФСБ России? Тоже непонятно.
Вы имеете в виду вот эти порнографические сайты, которые...
С детской, да, порнографией. Потом можно зайти в любой чат, и я более чем уверен, что в этих чатах найдется 2-3 персонажа в каких-то детских чатах, которые сидят под детскими никами и пытаются познакомиться с детьми. Ну, пусть проработают наши спецслужбы, пусть тоже посидят в этих чатах, пусть договорятся о встрече с теми, кто пытается вывести маленького ребенка на улицу на встречу с интернета. Пусть придут и наденут на него наручники. Почему это ничего не делается? Почему мы должны вводить комендантский час для детей, учить родителей, что обязательно говорите, что опасно разговаривать? Но почему мы не идем на предвосхищение этих преступлений? Мы ничего сейчас не делаем для того, чтобы потенциальных насильников как-то выявить и изолировать из общества.
Сейчас я думаю, я не в полной мере могу согласиться с Шотой. Их выявляют. Но чисто процедурно, так случилось сейчас с нашим законодательством, с нашей практикой, невозможно это все юридически зафиксировать и в суде доказать. И огромное количество дел,
когда и известен насильник, и известна жертва. Но поскольку наши судебные органы требуют материальных доказательств, а чаще всего насилие над ребенком заканчивается тем, что меняется психика ребенка, это вещь, на самом деле, определимая, экспертно доказуемая, но никого это не интересует. И я уже часто и много сталкивался с ситуациями, когда все очевидно, все известно, но суд отказывается принять ту ситуацию, которую предъявляют следственные органы, и в результате насильник остается на свободе. Вопрос не в том, чтобы засадить его на всю жизнь. У нас и так тюрьмы переполнены. Нам бы доказать то, что уже очевидно, что на поверхности, что не надо ничего особенно рассматривать под лупу. Все известно.
Олег, ну обратите внимание и согласитесь со мной, что вот эта категория преступников больше всего боится того, что их узнают. Они, их единственная задача, единственная цель — это маскироваться. Они создают семьи, они живут с женами, у них бывают свои дети.
Вы
и они больше
то,
всего...
Я пытаюсь сказать.
Они больше всего боятся, что на них покажут пальцами. Даже если в суде дело развалится, даже если оно не дойдет до приговора, но его заподозрили в развращении, например, несовершеннолетнего, уже для него это будет таким тормозом огромным, что он будет бояться в первую очередь того, что его выведут на чистую воду. А делать это нужно.
Значит, все-таки идет речь не о том, чтобы там 25 лет дать ему в суде, а то, чтобы доказать, что он вообще
он
в принципе
насильник. Он должен знать, что он получит не 3 года и не 5 лет. Он должен знать, что он сядет надолго. Это один из сдерживающих факторов будет. А что касается...
Так невозможно доказать ничего. Ну, невозможно.
Возможно, но не надо. У нас всего 0,2% оправдательных приговоров. Вот как раз-таки с обвинением в суде
проблем нет. Не доходит до суда
нету.
Ничего. Да
а
не доходит.
На суды присяжных судят вот эту категорию преступлений?
К сожалению, только если совершено особо тяжкое. А у нас законодательство так построено, что суды присяжных только по определенным статьям Уголовного кодекса могут быть привлечены.
Мне кажется, это тот самый случай, когда точно суды присяжных должны рассматривать.
Ну, это еще зависит от позиции подсудимого, если он заявляет, там, от степени тех тяжести тех событий, которые он совершил. Там много факторов.
Подождите, но мы сначала приходим к тому, тоже к вечному спору. Все-таки ужесточение не наказание. Это является средством борьбы с преступностью?
Одним из средств, то есть нужен комплекс мер. Необходимо, нет, не самое маленькое, не могу согласиться. Необходим комплекс мер. Во-первых, ужесточение наказания. Во-вторых, выявление и придание огласки. Все эти люди, они хотя бы раз должны мелькнуть на федеральных телеканалах.
Так их у нас фамилии должны услышать. Что-то. У нас делают интервью с маньяками.
Не в таком свете, потому что не желтенькая программа должна это делать, которая хочет себе рейтинг получить.
Рассказывает о его тяжелой жизни, показывает его несчастную мать, понимаете?
В том-то и дело. То есть происходит. Не за сенсацией надо гоняться, а нужно показать его лицо, если можно это назвать человеческим лицом, и сказать, вот, тот, кто несет с собой опасность нашему обществу. Вот в таком ключе. Но это не сенсации, поэтому многим телеканалам вот в таком свете их показывать невыгодно. Поэтому они берут интервью в тюрьмах, потом делают из них каких-то, может быть, мифических героев. И, извините меня, вот совсем недавно... Да, совсем недавно был случай с поджигателями автомобилей. Средства массовой информации так это преподнесли, что в разных городах стали появляться последователи этого героя в кавычках. А что касается нашей правоохранительной системы, был у меня случай, когда мать пришла к участковому, сказала, что отчим угрожает ребенку и угрожает мне, потому что они были на стадии развода. Угрожает, что убьет. На что участковый сказал, ну пусть он что-то сделает, а потом я возбужу уголовное дело. То есть на стадии угрозы я ничего сделать не могу. Он ведь ничего вам плохого не сделал. Вот на чем мы строимся. То есть нам нужно обязательно, чтобы было совершено преступление, и потом мы начнем расследовать и доведем дело до суда. Но ничего не делаем для того, чтобы предвосхитить само совершение преступления.
Инна, ваше предложение.
Ну, дело в том, что действительно мы сейчас затронули, наверное, тему в целом, да, борьбы с преступностью, уже отошли от вопросов детской. Мне хотелось бы все-таки вернуться вот к тому законодательному акту, о котором мы говорили по поводу комендантского часа, так называемого. Но статистика говорит, к сожалению, о том, что большинство преступлений как раз происходит-то не ночью,
а днем. Я про это хотела сказать, днем.
Вот. И поэтому,
до 10 часов вечера.
Как бы обсуждать этот законопроект, ну, может быть, как панацею от каких-то бед, которые происходят ночью, наверное, неправильно. И Краснодарский край-то в большинстве своем пошел почему по пути ужесточения именно правил по пребыванию детей в ночное время суток? Потому что в основном Краснодарский край, и рассчитан был этот закон уже, который действует, для курортной зоны, потому что курортная зона, которая в летнее время работает практически всю ночь, она очень привлекает в том числе и детей. Так вот, чтобы детей убрать с увеселительных заведений и с ночных набережных, именно поэтому и был продуман этот закон. Я вас уверяю, что в сельских районах Краснодарского края, где собирают рис или сеют пшеницу, там детей ночью искать не надо в сельском клубе, потому что сельский клуб закрывается в 10 вечера, и все дети находятся в своих домах. А вот то, что касается преступности, то это факт. Мы прекрасно знаем о том, что вопросы наркомании очень серьезные, это дневная преступность, и она бывает очень часто около учебных заведений, и не случайно учебные заведения находятся именно на особом контроле. Те преступления, вот если говорить о Москве, да, которыми занимались непосредственно, это кража мобильных телефонов именно у детей, потому что у них легче отнять телефон, это легкие деньги, которые достаются, и здесь тоже есть особый контроль. И, конечно же, если говорить об опасности, то, знаете, даже детская площадка может быть опасной.
Ну, это мы не будем брать. Да. Понимаете, преступления против детей – это не только насилие, воровство, разбой, это и продажа, извините меня, алкогольной продукции, и сигарет. Про наркотики вы сказали. Это тоже, я это все отношу тоже к категории преступлений против несовершеннолетних. Вот, и с этим точно есть методы какие-то борьбы. Я обращаюсь, опять же, к вам, Инн, как депутату Московской городской думы. Тут каким-то образом можно все-таки ситуацию изменить?
Не то, что можно, а нужно.
Мы говорим о том, чтобы маньяков наказывать жестоко, а продавцов, которые продают спиртные напитки несовершеннолетним, и не спрашивают, никто не спрашивает, сколько тебе лет, мальчик, предъяви паспорт, как во всех цивилизованных странах.
Так вот, это самая серьезная проблема, которая вот сейчас стоит на повестке дня как номер один. То, что фейс-контроль обязателен и проверка документов при продаже алкоголя и табака на территории города нашего. Потому что это очень серьезно. И взялись уже даже общественные организации для того, чтобы это взять на свой контроль.
Мы продолжим наш разговор после новостей. Сейчас новости. Напомню, что вы слушаете передачу «Родительское собрание». Возвращаемся в программу «Родительское собрание». Методы борьбы с уличной преступностью пытаемся тут изобрести. Здесь у нас в гостях депутат Московской городской думы, представитель комиссии по безопасности Инна Светенко, член общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав детей, в том числе Олег Зыков, и Шота Гаргадзе, адвокат. Опять сейчас сидела, думала, на тему «Раньше было лучше», потому что это любимая тема, которую наши слушатели нам предлагают обсудить, это понятно. Да черт его знает. Меня вот всю жизнь, ну, детство, папа встречал у метро. Вот я вот ходила на всякие там кружки тоже, вот дворец пионеров. Вечером возвращаюсь, у метро меня отец всегда встречал. Это было нормально, то есть оно все равно было опасно. Ну, я думаю, что каждый может вспомнить, что все равно, вот Инна тоже вспоминала, тысячи раз родители скажут тебе, не общайся с незнакомыми, в темное время суток лучше на улицу не выходи. И как начинает темнеть, на улице сразу из всех окон кричат: «Вася, домой!» Ой, всю жизнь это было, потому что, конечно же, было страшно. Другое дело, что статистики никакой, по сути, не было, да и информации тоже. Опять же, хочу понять, все-таки, вот про милицию. Я не помню, чтобы я когда-то к милиционеру подходила, и в своем детстве тоже, потому что милиционер для меня тоже был из области более все-таки страшного. Это не дядя Степа такой добрый. Поэтому мне кажется, это тоже иллюзиями. Мы пытаемся, когда говорим о том, что вот раньше милиция, можно было подойти к милиционеру. Да нельзя было никогда к милиционеру подойти. Ни тогда, ни сейчас. Знаю только одно, что в тоталитарных странах, при авторитарных режимах, уличной преступности по сути нету. Может быть, меня старшие товарищи поправят, но
так ли получается, что если или демократия, или, или безопасность? Выбирай, дружок, что-нибудь одно.
Ну, во-первых, в этом есть своя серемяга. А во-вторых, ну, знаете, вот весь наш разговор мне напоминает разговор о том, где чисто. Там, где убирают, или где не ссорят, не сорят. Мы говорим по-русски, как правильно.
Не ссорят.
Не ссорят, хорошо.
Или не ссорят.
Вот. Так вот...
Ну как, попали.
А я на эфир ехал, слушал ваш разговор на эту тему. Значит, для меня очевидно совершенно, что чисто там, где и не ссорят...
И то, и другое.
Да, и убирают. А мы сейчас говорим с вами о нравственной чистоте, на самом деле. Вот как сделать так, чтобы у нас было общество более нравственно чистое. Безусловно, это вопрос воспитания детей. И прежде всего воспитания детей. Причем не с позиции запугивания и рассказов о плохих милиционерах или там насильниках, а самоуважение, самоутверждение, границ личности. И тогда ребенок в какой-то момент делает правильный выбор. Тот выбор, который поможет ему не столкнуться с этим насильником, сделать так, чтобы взаимоотношения с милицией выстраивалось каким-то более-менее цивилизованным образом. Но личность, воспитание личности. Вот к вопросу о тех, кто убирает. Каждый раз возникает тема субъекта убирающего. Мы, кстати, даже в этой аудитории говорили про уличных социальных работников. Вот не милиционеры должны с детьми на улице заниматься, если мы говорим о детях, которые проводят значительное время на улице. Профессиональные социальные уличные работники. И вот здесь, в Москве, мы в свое время, создавая эту программу «Дети улиц», ровно это и обсуждали. Другой вопрос, что это все выродилось в бюрократическую контору, и у нас нет уличной социальной работы. Но вот в Тюмени есть уличная социальная работа, профессиональная, умная.
Что, они отлавливают беспризорников?
Они не отлавливают. Они подходят к ребенку на улице и выстраивают с ним отношения.
Что ты делаешь на улице, когда должен быть в школе?
Это
в андроповские времена заходили в
кинотеатры. А вот коллапс, когда родители говорят не разговаривать с незнакомыми людьми, тут приходит социальный работник, который говорит, а что ты делаешь на улице один? Может, пойдем посмотрим кошек?
А умный ребенок, он не следует механическим рекомендациям, в том числе родителям, потому что умный родитель, он не механические рекомендации.
А как быть, если ребенку всего 7 лет, и он глупенький?
А вот в 7 лет он не должен находиться на улице вообще.
Один.
Вышел со школьного двора, он глупенький, маленький ребенок. Еще у него нет
устоявшегося.
Нельзя отпускать
ребенка в 7 лет на улице.
А вот здесь уже как раз-таки должны начать работать сотрудники школы. А им, по большому счету, все равно, ребенок вышел за пределы школы или нет. Посмотрите на охранников, они сидят около дверей. Их задача не пропустить родителей в школу. Когда ребенок выходит и играется во дворе, и вдруг оказывается за крыльцом школьного двора, никто к нему не подойдет, не возьмет его за руку и не вернет обратно и не скажет: жди на территории школы, пока за тобой придет родитель. На это, по большому счету, им наплевать, к сожалению. И поэтому необходимо здесь, опять-таки, решать вопрос с родителями, в первую очередь, для того, чтобы они оставили все свои дела и вспомнили, что самое главное в их жизни – это ребенок. И когда у ребенка заканчивается школа, они не должны звонить и говорить: подожди меня пару часов во дворе, я за тобой приеду.
Я вам скажу тогда, опять же, ссылаясь на опыт других стран, мы прекрасно знаем с вами, что в той же Америке, проклинаемой нами, на улице ребенка 7 лет увидеть невозможно.
Абсолютно.
Этот ребенок из школы садится в школьный автобус, его привозят к маме или там к няне домой. Понимаете, у нас система школьных автобусов вообще не развита, ее нету. Вот я думаю, что вот тут тоже мы опять упираемся в следующую проблему.
Знаете,
у нас такая цепочка, которая одна цепь за собой тянет другую.
Конечно, вот опять возвращаясь к американскому опыту, да, проклятому.
Ну, согласитесь,
можно,
это правда.
Да, но, вы знаете, вот меня поразило то, что в прошлом году я была у своей подруги, которая уже много лет живет в Америке, вместе со своими детьми. Uh-huh. И моей младшей дочери 9,5 лет. И когда я сказала, попросила подругу поехать со мной там, в ближайший uh-huh. магазин и оставить ребенка дома, вот, она сказала: да ты что, меня посадят в тюрьму из-за твоего ребенка. Я говорю: слушай, ну у меня ребенок uh-huh. уже довольно-таки длительное время может сам оставаться дома uh-huh. совершенно спокойно. Она говорит: это невозможно, потому что любой из соседей обязательно заглянет в окно, когда меня не будет.
И
с огромным удовольствием сообщит, куда надо.
То есть дети до 12 лет не имеют права находиться без присмотра родителей дома.
Да, более того, там настолько доброжелательны, в кавычках, соседи, что они с огромным удовольствием это все сделают. Несмотря на то, что вот вроде бы там и жизнь совсем другая.
может быть, в этом тоже есть свой смысл.
Но вот в том-то и
нужно,
дело.
Да, наверное, так... надо что-то доводить до абсурда, чтобы это начинало работать.
К сожалению, у нас начнут мстить соседям за то, что они делали ремонт в выходные дни, и позвонят именно за то, что в чем-то им насолили, а не потому, что они хотят обезопасить ребенка своего соседа. Здесь вопрос позиционирования. Здесь вопрос позиционирования.
А мне все равно, какими мотивациями человек руководствуется, когда он это делает. Может, он кого-то спасает.
Ну, вы знаете, вот статистика, как раз если мы сравниваем, да, советское время и наше, говорит о том, что если раньше абсолютно нормальным и естественным было то, что ребенок, который идет в школу, пожалуй, уже первоклассник, со второй или третьей четверти добирается домой самостоятельно, то сейчас дети, пожалуй, с пятого класса, и то далеко не все, маршрут от дома до школы производят самостоятельно. И это говорит о том, что действительно сейчас родительская опека, она стала значительно больше. Но даже в досуговые клубы мы видим со взрослыми детьми, совершенно уже как бы самостоятельно могут найти свой маршрут. И то находятся взрослые, там бабушки, дедушки, ну кто-то из родственников их приводит. То есть у нас тоже есть уже определенные сдвиги в сторону возрастного ценза. Но, конечно, 12 лет, не знаю, может быть, это слишком много, а может быть, и это правильно.
У меня такое ощущение, что весь наш разговор, он естественным и логическим образом подвел нас к теме, которую я так люблю обсуждать в этой аудитории. Это вопрос ювенальной юстиции. В конце концов, есть у нас правовые процедуры или нет? Есть у нас возможность рассмотреть судьбу ребенка не вообще, а в контексте конкретных событий. И что самое важное, и сейчас мы это видим по ростовскому опыту, из судьбы конкретного ребенка всегда делается системный вывод. Вот мы сейчас с вами здесь ищем выходы. Да не найдем мы никакие выходы, абстрактно обсуждая эту тематику. Надо обсуждать судьбу конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации. И ювенальный судья должен выносить частное постановление или даже определение, если это какой-то более системный процесс, в отношении тех или иных социальных служб, тех или иных взрослых, которые окружают ребенка, в том числе и конкретных родителей, и решать проблемы. И проблемы и этого ребенка, и этой системы, которая есть не вообще, а вот здесь, сегодня и сейчас, в этом городе, в этом поселке, в этой конкретной ситуации взаимоотношений.
А в масштабах страны разве нету одной главной проблемы?
Нет, и быть не может, потому что судьба ребенка уникальна. Всегда ребенка...
А я считаю, что проблема есть, и я даже сейчас на конкретном примере конкретного ребенка могу рассказать, в чем огромная проблема. Мне позвонила, нашла мой телефон, у нас очень активные дети стали. Мне позвонила девочка 14-летняя, как адвокату, и сказала: «Шот Олегович, вы можете мне помочь? У меня мама и папа очень сильно пьют, и меня бьют каждый день». Но вопрос не в этом. Когда я пришла в школу, за мной пришла мама в очень сильном опьянении, и это увидела директриса школы. Она написала заявление в органы опеки и попечительства. И сейчас опека пришла и сказала, что меня забирают в детский дом. То есть, понимаете, рубят сразу же. И получается, что ребенок, зная, что сотрудник органа опеки и попечительства, придя к нему, не будет решать пути решения проблемы.
А какие варианты?
У ребенка есть бабушка, но опеке на это наплевать. Очень сложно заниматься помощью усыновления ребенка бабушкой, проще забрать его и поместить в детский дом. То есть получается, что ребенок со всех сторон обложен недругами. Если он скажет, что его родители жестоко к нему относятся, опеке, опека вместо того, чтобы помочь бабушке усыновить ребенка, просто заберет его и поместит в детский дом. И нет ни одной социальной службы, на которую бы ребенок мог опереться, зная, что он может прийти туда, выговориться, его поймут, погладят по головке, нальют ему чаю, дадут ему одно печенье съесть, и он хотя бы психологически облегчит тот груз, который он имел дома. Нет, он придет туда, они сразу же начнут процедуру лишения родительских прав. Вот, пожалуйста, глобальная проблема на конкретном примере одного ребенка.
Конкретный ребенок, конкретная бабушка, конкретные органы опеки, и сегодня могу вас уверить, что-то огромное количество регионов движется в сторону создания таких служб, они уже просто функционируют. И это результат
обратной связи. Мы поколение потеряем, пока мы будем создавать эти службы.
Не надо революции только.
Надо начинать работать побыстрее немного.
Начали мы.
Я не вижу пока. Не заметил.
Я в этом участвую. Просто это кропотливый труд. Это та самая обработка газона, которую надо обрабатывать 200 лет. Потому что это человеческие ресурсы.
Да не нужно 200 лет обрабатывать сотрудника социальной службы для того, чтобы он понял, что ребенок это не тот, с кем нужно решать проблему по схеме, которая у него в инструкции. Он должен просто сесть, посмотреть ему в глаза и поговорить с ним, а не решать топорно.
Менять? Ну, извините.
Так это... у нас на сегодняшний день, посмотрите, кто работает в основном, по большей части, в социальных службах. Люди, к которым приходишь, они накричат, чего вы между собой, родители, не смогли договориться, притом при ребенке, когда нужно их присутствие в суде, чтобы они высказались, с кем ребенку лучше остаться, с мамой или с папой. Это огромнейшая психологическая травма для ребенка, общение с представителями органа опеки и попечительства.
Да. Мы ему дадим хорошую инструкцию, этому плохому человеку.
Заменить надо. Заменить нужно и нормальных людей принять.
Я согласна, что это абсолютно чиновничья такая структура. Они одинаково по-хамски общаются и с детьми, и с пенсионерами, и с инвалидами, с кем хотите, всем, кто приходит туда за помощью.
Ну, вы знаете, я хотела бы сказать, все-таки все зависит от человека, абсолютно. Да? Есть все абсолютно разные. И я с вами могу
Инна,
не согласиться.
Они работают все по инструкции.
Потому что, ну, не так. Не
Или
так
денег это. Ждут.
Инна, ну, большинство, согласитесь, что большинство, они очень сухо относятся к исполнению своей работы.
Я могу вам тысячу примеров привести, когда вот как раз приблизительно такая же ситуация, когда надо лишать родительских прав, а бабушка, о которой вы говорите, имеет такой возраст, что она просто по закону не имеет права быть опекуном, потому что ей 85 лет. И органы опеки придумывают такой кульбит, чтобы этот ребенок не оказался в детском доме, а именно под присмотром этой бабушки. Что, вы понимаете, я диву давалась, как можно вообще вот было придумать такую сложную цепочку, чтобы обойти закон, для того, чтобы спасти именно жизнь этого ребенка. Потому что в большинстве своем представители органов опеки прекрасно понимают, что детский дом для ребенка это последняя инстанция. И не надо их туда вот как бы бросать, а наоборот думать, каким образом спасти ребенка и оставить в семье. И начинается работа и с этой мамой-алкоголичкой, и в общество анонимных алкоголиков, и не анонимных, и куда угодно отправляют этих мам. Но я с вами совершенно согласна, что как есть люди, которые в этом заинтересованы, и вот от Бога по призванию работают. Также есть и те, у которых совершенно верно лежит инструкция, и она читает. Пункт первый. Отправить ребенка в детский дом. Девочка, а пошла бы ты в детский дом?
А проблема в том, что они получают одинаковую зарплату при этом, и оба считаются сотрудниками социальной службы.
Но,
хотя
знаете,
на самом деле так не должно быть.
Коснуться так любого ведомства. И в адвокатуре, абсолютно. Извините меня.
Но сейчас у нас тема обсуждения, это дети.
А среди депутатов сколько?
А
в общественной палате?
Там Бог с ней, с общественной палатой. Но вот, ей-богу, весь наш разговор еще раз нас подводит к тому, что работа должна быть индивидуальная, персонифицированная и абсолютно уникальная. И каждый раз должно быть уникальное решение. Оно должно быть индивидуальное. Должны быть подключены все ресурсы реабилитационные этой территории. И все это должно быть сделано через правовую процедуру. Как заставить? Значит, все эти социальные работники разные. Они разные. Вот не надо. Вот они все плохие, давайте их выкинем в помойку. Где у нас? Давайте всех граждан выкинем. Они
сказать,
разные.
Олег,
и граждане разные. Сейчас я закончу эту просто мысль, она для меня очень важна.
Давайте.
Я совершенно абсолютно убежден, что для того, чтобы стимулировать позитивные настроения, надо не столько инструкции переписывать, сколько создавать некие правовые механизмы, которые помогают выстраивать новую стратегию социальную на местах. Не сверху вниз, а снизу вверх. От рассмотрение судьбы конкретного ребенка. И в этих социальных стратегиях может быть и материальное стимулирование, и постепенное изменение инструкций, что не первично, а вторично, потому что самая идиотская идея – мы напишем хороший закон и будем по нему жить. Да не будем мы жить по хорошим законам, если сами не будем эволюционировать, а потом это закреплять в законах. Все наоборот происходит. А в отношении прежде всего детей именно так должно происходить. Значит, судьба ребенка, уникальные совершенно ситуации, но значит, здесь и уникальные уникальные решения. Уникальный судья, условно говоря, уникальный. Уникальный социальный работник. Реабилитационные программы, которые развиваются в результате этого процесса. И таким образом будет решаться судьба ребенка. И таким образом будет решаться судьба страны. И никак по-другому.
Согласна с вами, безусловно. И я думаю, что про ювенальную юстицию мы должны будем сделать отдельную программу. И не одну, а обязательно мы к этому вернемся. Но мы еще об одной все-таки важной вещи не поговорили. Все-таки... Конкретная судьба конкретного ребенка понятна. Но мне кажется, что здесь мы говорили там про правоохранительные органы, про ужесточение наказаний, про разлагающую роль средств массовой информации, про попустительство чиновников в социальных службах и чиновников, которые работают в школах, про родителей. Но мне кажется, еще очень важный момент. Мне кажется, что пришла пора уже говорить о изменении нравственного климата в обществе. Потому что все эти вещи, о которых мы говорим, они происходят при абсолютном равноправии. На души людей. Всем друг на друга плевать. Милиционерам плевать, депутатам плевать, по большому счету, людям, соседям плевать. А вот сделать так, чтобы не плевать. Вот как это изменить? Я не знаю, кто этим должен заниматься. Средства массовой информации или кто-то еще? Не знаю, что произошло у нас в стране. Почему мы поднимаем вой по любому поводу, связанному с международным усыновлением, когда там... Не дай бог, там избили или убили нашего ребенка, которого забрали в другую страну. А здесь у нас в Москве родные родители своих детей за бутылки продают на вокзалах. Это стало нормой. Никто по этому поводу даже не удивляется. Показывают страшилки по телевизору, и вот мы это сидим обсуждаем у Андрея Малахова где-нибудь в студии. Что же здесь-то происходит? Как это изменить? Ну, по какому закону здесь действовать?
Ксения, ну, трудно с вами согласиться, что это является нормой для нормального человека.
Но мы же на это не реагируем.
И это тоже не так. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, у меня крыша сносится, и хочется всех убить, понимаете? Это моя реакция, это моя позиция,
отдадут
это моя нравственность.
Отдают в проституцию своих собственных детей,
так, мы будем
то удивляются.
О реакции конкретного человека, понимаете? Депутат он, не депутат, там, член общественной палаты.
Мне кажется, что надо говорить о реакции общества, в принципе.
Значит, меня воспитали мои родители каким-то образом.
Ну, тут понятно.
Общество – это абстракция.
Здесь у нас вообще клуб
общество
приличных людей, я знаю. Вот,
но давайте начнем с того, что наше общество не просто терпимо, а даже нормально и считает это нормой поведения, относится к определенной грани жестокости в семье. То есть ремнем наказать ребенка для нашего человека ничего такого из себя не представляет. Да?
Грешна, соглашусь, сама бывала, пользовалась
при этим методом. При этом, да. Ладно, физическое воздействие – это один момент. Второй момент. Сколько семей в разговоре со своим ребенком употребляет словосочетание «неблагодарный». Хотя бы на секундочку бы задумались в порыве гнева мамы и папы, о чем они говорят, какую благодарность они требуют от своего ребенка за то, что они его кормят. Это же действует на психику ребенка, и ребенок теперь еще после этого, выходя на улицу, должен знать, что еще и агрессивная среда его ждет на улице, а дома у него нет тыла, потому что он получит двойку, придет домой, за это он получит либо подзатыльник, либо его выпарют, либо запретят ему играть в компьютер или общаться с друзьями за полученную двойку. Поэтому все те проблемы, которыми он встречается на улице, он должен решать самостоятельно, он так думает. Дома ему ничего рассказывать некому, потому что родители его не всегда понимают. А учителя? Что учителя? За такую маленькую зарплату еще с вами, с волочами, мы тут тратим свои нервы.
Ну, это вечные вещи. Вы говорите, так было всегда.
Ну, когда-то же нужно это менять. Так было всегда. Ну, когда-то же. Не с подростком,
когда я была маленькая, я тоже страдала от непонимания взрослых.
С нами, со взрослыми это происходит. Мы создаем такую среду для детей, что они нас не понимают, и мы их перестаем понимать.
Всегда.
Вы знаете, вот я бы хотела подытожить то, что говорили наши уважаемые коллеги сейчас, что, конечно, все идет от семьи. И вот то, что говорил Олег, и то, что говорил дальше Шот, то, конечно же, все идет от семьи. И воспитание семейное – это, пожалуй, основа и залог того благополучия в развитии человека, который мы все и ожидаем. Ведь посмотрите, как важно важно, чтобы в семье были именно нравственные устои. И шаблон семьи, если в семье, слава богу, есть мама, папа, а если еще и живет бабушка с дедушкой, то есть определенный шаблон семьи, есть шаблон принятия
решений. Не спорит никто, Инна, если все нормально, о чем тогда нечего и собираться?
Так вот,
а когда эта семья несчастная живет в разваливающейся квартире, когда они все друг друга ненавидят, не то что там родители детей, а все живут в атмосфере ненависти от того, что жизнь такая.
Вот. Так вот, обратите внимание, мы этот год, который мы сейчас
год
доживаем,
да,
назвали годом.
Доживает.
Хорошо сказала Инна.
И вот именно важно то, чтобы год семьи мы сделали все выводы, касающиеся семейного воспитания, потому что из этого вытекает как раз и воспитание ребенка. Вот вы говорите о ненависти в семье. Да я видела огромное количество семей, которые действительно не имеют большого достатка. Да, они не могут повесить новые обои или менять шторы и так далее. Но зато есть определенная какая-то вот аура в семье, положительная,
абсолютно,
настроенная
абсолютно
на позитив. И ничего страшного, что ребенок не носит там дорогие джинсы, а покупает их на распродаже мама. Но зато есть определенное положительное, теплое отношение.
А что с плохими?
Друг другу?
Плохих большинство,
так вот, плохих,
к сожалению.
Надо воспитывать. Давайте вспомним опять. И СМИ,
надо им
и
условия дать
работников.
Другие.
Хорошо.
Надо им дать
если
перспективы
вы,
какие-то в
да
жизни, чтобы были.
Какие перспективы, если вы их посеяли?
А то мы доживаем. Хорошо. Каждый год, как вы правильно выразились.
Вспомните тот эксперимент, который провели с бомжом, которого отмыли, одели, посадили вице-президентом банка, дали ему шикарную квартиру, и через 2 недели он сказал: спасибо, отдайте мне мои тряпки, я пошел на вокзал. Потому что это сущность, внутренность человека такая. И мы можем сейчас хотя бы попытаться воспитать часть людей и через средства массовой информации, и через тех же социальных работников, и школы. То есть я сейчас говорю именно об обществе и об общественном воспитании людей. Мы никогда не сможем вот дать какие-то материальные блага и перспективы человеку, если
почему?
Он не хочет.
Как
он
не хочет?
Хочет?
Потому
он
что он упирается в стенку, у него ничего впереди нет у человека.
Нет, но они все разные.
Ни работы, ни пенсии, ничего у него нету.
Человеки все
он не,
разные.
Человек не может, у него нет никаких даже перспектив получить какую-то квартиру от государства, повысить зарплату на работе. Нету этого ничего. Он только человек просыпается и живет в страхе, что его уволят, сократят, квартиру отберут.
Но вы обратили внимание, что в этой жизни все живут в страхе, и никто не застрахован и от увольнения, и от того, что у него заберут квартиру, и от того, что финансовый кризис унесет последние.
Так, нельзя на такой ноте кончать,
да, вот
у нас
именно.
Полторы минуты до конца.
Поэтому самое важное.
Кто спасает ситуацию?
Я абсолютно убежден, что произошло в этом году. Мы вдруг обнаружили, что для того, чтобы помочь человеку, надо ему помочь. И это абсолютно конкретный процесс. И он должен быть профессионален. И когда мы говорим о проблемной семье, мы прежде всего должны в эту семью прийти. Не рассуждать в эфире «Эхо Москвы», как нам помочь проблемным семьям, а создать социальные службы, которые профессионально и технологично приходят в эту семью и решают те проблемы, которые есть. Если у него проблемы есть с перспективами жизненными, и у него нет достаточных устоев, там, нравственных и так далее, и так он воспитан, значит, он так воспитан. Но чаще всего всегда есть ресурсы. Я вообще не видел, вы знаете, я грустными вещами занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Я не видел ни одного человека, у которого не было бы ресурсов. Вот как увидеть ресурсы, как к ним адресоваться, и как сделать так, чтобы у человека была возможность эти ресурсы реализовать, вот это профессиональная задача. И мы ее должны делать. И мы ее делаем, и так будет.
Но в то же самое время говорить об этих проблемах нужно. И поднимать эти вопросы не только на конкретных примерах каких-то детей, но и в общем необходимо. Потому что если мы будем решать вопросы только в частности, мы никогда не придем в целом к улучшению ситуации в стране. Говорить нужно и поднимать эти вопросы нужно. Замалчивать их никак нельзя.
Спасибо большое. Инна Светенко, Шота Гаргадзе и Олег Зыков, наши сегодняшние гости. И до встречи. Спасибо вам.
Программа